Откройте, пожалуйста, послание Галатам, 5 глава. Мы продолжаем исследование этой очень интересной темы. И как вы помните, в прошлый раз мы сфокусировались на одной части этого послания, которая касается каждого из нас, которая помогает немножко глубже понять сущность, смысл христианской жизни, понять борьбу, в которой мы находимся, понять практический путь победы. Именно об этом мы говорим снова и снова, и сегодняшнюю проповедь я назвал «Свобода плоти против свободы духа». Вот эта тема свободы, тема настоящей свободы, это одна из ключевых тем послания к Галатам. Апостол поднимает ее с разных сторон по причине того, что Евангелие приносит настоящую свободу. В этом один из эффектов Евангелия. Евангелие Иисуса Христа делает нас свободными. Эта тема прослеживается с самого начала в разных точках этого послания, но в 4 главе, наверное, она выкристаллизовывается более ясно, более ярко. 4 глава, 1 стих мы читаем. Апостол пишет: «Еще скажу, наследник, доколе в детстве ничем не отличается от раба, хотя и господин всего, он подчинен попечителям и домоправителям до срока, отцом назначенного. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, чтобы нам получить усыновление». Обратите внимание, апостол говорит о рабстве. Он начинает в первом стихе, он говорит: «Наследник ничем не отличается от раба». И вот в пятом стихе он говорит об искуплении. Слово «искупление», которое используется здесь, в оригинале, в греческом языке использовали, когда речь шла о выкупе рабов, когда какого-то раба кто-то мог выкупить и сделать его свободным, то есть внести за него цену, чтобы хозяин получил деньги, и таким образом раб становится свободным. Апостол помогает нам понять, он погружает нас в эту реальность духовного рабства и помогает понять то, что произошло на Голгофском кресте, делает нас свободными от рабства греха, свободными от закона, который осуждает нас за этот грех, свободными от вечного наказания, который является результатом этого осуждения. Но он, к слову, «искупить» добавляет еще один очень важный аспект, важный элемент. Чтобы искупить подзаконных, и посмотрите последние слова, чтобы нам получить усыновление. Представьте себе, кто-то покупает раба, кто-то хочет сделать раба свободным. Если он заплатил цену, раб стал свободным, но этот раб, получив свободу, пошел на все четыре стороны. Здесь говорится о чем-то совершенно ином. Иисус Христос не просто внес цену, Он не просто освободил нас от рабства греха, а Он еще и делает нас сынами Отца Небесного. Он делает нас частью божественной семьи. Это очень важный аспект христианской жизни, важный аспект Евангелия, важный аспект практического действия Евангелия в жизни каждого из нас. Речь идет не просто об оправдании и не только об прощении грехов. Спасение неразрывно связано с рождением свыше. Спасение связано с действием Бога в нашем сердце, со сверхъестественным действием Святого Духа, который поселяется в нас и который приносит с собой в нашу жизнь, приносит божественную природу, Он приносит Его жизнь, Он приносит Его характер, Он приносит Его цели, Он приносит Его желания, Он приносит Его направление жизни. И вот именно это и есть истинная свобода. То есть полную свободу человек получает не тогда, когда он освободился от греха, а тогда, когда он живет Христом. Освобождение от греха позволяет ему жить Иисусом Христом. Именно об этом говорит апостол Павел. И именно об этом речь идет в послании к Галатам. он говорит об опасности упования на плоть. Первая часть этого послания говорит, что тогда, когда мы полагаемся на плоть, пытаясь заработать себе спасение, мы обязательно придем к разочарованию, так невозможно получить спасение. Во второй половине он говорит о влиянии плоти на нашу жизнь. Тогда, когда мы попадаем под влияние плоти, мы лишаемся этой свободы. Дело в том, что, рождаясь свыше, христиане продолжают иметь первородный грех внутри себя. Мы об этом подробно говорили в прошлый раз. В отличие от неверующих людей, мы уже не являемся рабами греха, но греховные тенденции продолжают жить внутри нас, и они продолжают действовать, они продолжают подталкивать нас к целям, которые будут всегда противны нашему внутреннему человеку. В прошлой проповеди мы подробно об этом говорили. Мы говорили о борьбе, которая происходит между плотью и духом. Мы говорили, что эта борьба, она связана с несовместимостью целей и ценностей. Цели и ценности плотского человека совершенно несовместимы с целями и ценностями новой природы, когда Дух Святой приходит и приносит новую жизнь в наши сердца. И вот эти две субстанции, они находятся в постоянном противоречии, и поэтому есть борьба. И, в принципе, наличие этой борьбы – одно из свидетельств того, что человек в действительности рожден свыше. Апостол объясняет, как это, что нужно делать для того, чтобы противостать или быть победителем в этой борьбе. Мы в прошлый раз касались 16 стиха. Здесь написано так: «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти, они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же духом водитесь, то вы не под законом». Обратите внимание, как апостол заканчивает эту часть. Он говорит, только тогда, когда мы живем под влиянием Духа, это нового Божьего Духа, живущего в нас, только тогда мы переживаем настоящую свободу. Во всяком другом случае мы снова и снова попадаем в рабство. Рабство собственной плоти, рабство ее заблуждений, в рабство ее пагубных тенденций, похоти, которые ведут нас к разрушению. Как я уже сказал, это один из важнейших элементов Евангелия Иисуса Христа. Он объясняет нам процесс освящения. То есть первая часть говорит нам об оправдании, которое мы получаем в результате того, что Иисус Христос сделал для нас на Голгофском кресте. А вот сейчас, когда Дух Святой работает в наших сердцах, мы имеем дело с постепенным преобразованием, преображением в характер, в образ Иисуса Христа. Для того, чтобы помочь нам жить в этой свободе, о которой говорит Христос, которую Христос дает нам, в следующих нескольких стихах апостол представляет более подробные детали того, что делает или к чему влечет наша плоть и что производит присутствующий в нас Божий Дух. Давайте прочитаем следующие 4-5 стихов. Вот, и посмотрим на них немножко более внимательно. «Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона». Это не просто перечисление двух разных списков. Это не просто два разных типа характера. Это представление абсолютно двух разных источников жизни. Вот эти источники реально действуют в людях, которые живут на земле. Есть плоть, которая движима первородным грехом, которая неизбежно производит все то, что в первом списке. И есть Божий Дух, который становится реальностью для спасенной души, для спасенного человека. Божий Дух, который пришел с неба, Божий Дух, который несет в себе характер Божий, Божий Дух, который обязательно, неизбежно будет производить в жизни верующего человека все вот эти качества. Эти два источника, они представлены здесь в контрасте один к другому, для того, чтобы помочь нам понять практическое выражение свободы в Иисусе Христе. Если мы сейчас посмотрим немножко более внимательно, то мы увидим, это два разных типа свободы. Во всяком случае, так, как люди представляют себе свободу. Первая – свобода суррогатная, свобода, которая царствует в мире, свобода, которая становится привлекательной для многих и многих людей. И вторая – свобода настоящая, свобода, которую сам Бог дает, и которая в действительности помогает человеку ощутить вот это божественное присутствие, его божественную силу, божественное действие на уровне нашей жизни, на уровне нашей души. Это очень важный аспект, друзья. Вот посмотрите, когда мы говорим об оправдании, мы не ощущаем оправдание. Оправдание – это юридический факт, который происходит на основании того, что Иисус Христос сделал 2000 лет тому назад за нас. Оправдание мы принимаем верой, основываясь на Божьи обещания. Бог сказал, что всякий, доверяющий себя Иисусу Христу, оправдан. И мы стоим на этом, и мы уверены в этом, и мы торжествуем в том, что мы оправданы абсолютно полностью, потому что Иисус Христос умер за нас на Голгофском кресте. Его жертва достаточна для того, чтобы снять нас все грехи и дать нам Его святую абсолютную праведность. Но мы это не ощущаем. Человек не ощущает оправдания, человек знает о том, что он оправдан. А вот то, что происходит здесь, мы ощущаем. Мы обязательно ощущаем. Если мы не ощущаем, значит, что-то не так. Вот здесь настоящая жизнь. Вот здесь вот настоящее христианство, которое касается каждого из нас. Этого невозможно обойти. Наша христианская жизнь часто представляется в самых разных видах деятельности. Иногда это посещение собраний, иногда это исполнение обрядов, иногда это какая-то активность, иногда это миссионерская деятельность, что-либо. И в действительности и собрания нужно посещать, и на миссию нужно в миссии участвовать, и всякие разные церковные дела, участвовать в них и делать это все на своем месте. Но настоящее христианство – это то, что Дух Святой делает в твоей душе. И ты никогда не можешь это пережить за кого-то. Точно так, как ты не можешь покушать за кого-то. Нет, вернее, ты можешь покушать за кого-то, но тому, за кого ты покушаешь, легче не станет. Вот это то, что касается лично тебя. Вот почему эти слова очень важны. И важны для каждого из нас лично. Я хотел бы сегодня просить вашего внимания, чтобы вы могли сфокусироваться на том, что Господь говорит сегодня к вам лично. Мы посмотрим на эти две грани, я их распределил под двумя заголовками. Первое – разрушительное устремление плоти, которое представлено здесь фразой «дела плоти известны». Когда апостол говорит об этом, он как бы констатирует факт. Он говорит, об этом нет необходимости спорить, это не нужно доказывать. Это self-evident. И это достаточно очевидно еще с самого начала истории Вселенной. Когда мы смотрим на то, как построено Священное Писание, это не просто набор разных историй, которые вот кто-то решил записать именно в такой последовательности. Нет, там все очень точно выверено. Вот почему, начиная с 4 главы и по 11 главу включительно, мы читаем описание греховности человечества. Помните, Каин убивает Авеля. Это эффект грехопадения. После этого его праправнук, ему уже не хватает одной жены, он берет себе вторую жену, и он, убивая человека, уже пишет поэмы и восхваляет свое убийство. Еще немножечко пролистать, если вперед, мы подходим к ко времени потопа. Мы видим все, что происходит в этот период. Человечество разлагается до такой степени, что люди уже не могут сосуществовать. Бог вынужден уничтожить человечество потопом. После того, когда Бог сохраняет жизнь Ноя и его семьи, удивительная вещь демонстрируется, что вот потоп уничтожает все. Бог берет людей, которые лучше всех были на этой земле. Вот одна семья, 8 человек, лучше всех. Но мы видим, что спасшись, Ной и его семья, они вместе с собой принесли на вот эту новую, обновленную землю после потопа, они принесли вместе с собой тот же самый грех, который был у них. Он, правда, еще не так сильно развит, как это было в массе людей до потопа, но он там присутствует. Именно поэтому приводится история с этим грехом Ноя. Помните, когда он напился? Помните, когда сын его надругался над ним? Библия показывает нам, первородный грех неистребим. И потом Вавилонская башня, помните эту историю, когда люди, развивая технологии, они пытаются спорить с Богом, они пытаются сделать себе имя, построить себе башню до небес. Вот реальность человеческого греха. Вот почему он начинает с этой фразы «дела плоти известны». Известны от начала творения, известны от начала грехопадения, известны на протяжении всей истории, известны всем, известны каждому человеку. Это описание результатов грехопадения помогает увидеть нам вот то, что апостол подчеркивает здесь, то, что люди стали рабами греха, рабами первородного греха. С тех пор люди пытались с этим бороться, применяли самые разные средства, работали философы, которые пытались осмыслить, а почему же так происходит? Может быть, нам нужен какое-то другое осмысление жизни? Мы как-то не так видим жизнь. Самые разные философские школы были еще в Древней Греции, вы помните. Это не просто так умные дядьки сидели там в бочках для того, чтобы как-то философствовать о мире. Нет, они пытались решить проблему человечества. Над этим бились политики самые разные, разного рода революции, разный тип устройства общества. Огромный вот этот трагичный социалистический эксперимент или коммунистический эксперимент. Это то же самое. Это попытка решить проблему, которая рождена грехом человеческим. Мы видим, что человечество продолжает жить в реальности результатов деятельности плоти. Все это оказалось напрасным. Гармоничной жизни людей невозможно достичь. Похоть, войны, вражда, конфликты. Все эти различные формы напряжения между людьми, они властвуют в мире. Они не зависят от прогресса, они не зависят от уровня воспитания, от уровня материальных благ. Сейчас на дворе 21 век, человечество, казалось бы, уже настолько вот достигло самых разных высот. Но прямо сейчас идет одна из самых кровавых войн, и идет прямо в центре Европы. Не где-то там диких аборигенов. Это говорит о реальности человеческой греховной природы. К сожалению, вот эта атмосфера действия плоти, этот общий дух, который живет в обществе, он продолжает оказывать свое порабощающее влияние и на христиан. Они находят отклик в нашем первородном грехе. Они возгревают и активизируют плоть внутри нас. Вот почему, когда мы посмотрим немножечко внимательнее на то, как живут христиане, мы сможем найти что-то из этого списка и в жизни верующих людей. Мы сможем найти что-то из этого списка и в самих себе. И вот апостол говорит здесь, перечисляет все это, говорит об этом для того, чтобы помочь нам увидеть, каким образом дьявол пытается лишать нас истинной свободы, когда мы снова и снова проигрываем, когда плоть берет верх. Когда вот та свобода, которую Христос дал, которая реальна, которая доступна для каждого из нас, она вдруг становится невозможной или становится менее действенной в жизни нашей. Очень интересно, апостол в самом конце говорит здесь о Царстве Божьем. Посмотрите еще раз. Он говорит, предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божье не наследуют. Эта фраза здесь неспроста поставлена. Дело в том, что все действия плоти, они мотивируются нашим ложным пониманием счастья и ложным пониманием возможности его достичь. Я еще раз повторю, это очень важная идея, очень важная истина. Все действия плоти, вот все, что плоть не делает, они всегда мотивируются желанием достичь чего-то хорошего. Они мотивированы ожиданием счастья. Иначе люди бы этого не делали. К великому сожалению, это ложное представление о счастье. Вот оно живет внутри вместе с первородным грехом. И оно часто захватывает, оно берет верх, захватывает инициативу. И оно часто захватывает разум человека. И человек движим этим представлением о счастье, о чем-то добром, о чем-то... Почему люди прелюбодействуют? Потому что это обещает им что-то хорошее. Потому что они переживут что-то такое, что сделает его счастливым. И точно так весь остальной список. Перечисляя разные действия плоти, заложниками которых становятся христиане, апостол группирует их в 4 подгруппы. Я хотел бы посмотреть на эти 4 подгруппы быстренько, кратко, насколько это возможно. Каждая из них отражает определенное направление, направление действия плоти внутри нас. При этом первая и четвертая подгруппы говорят о том, что движимо стремлением к самоудовлетворению. Вторая и третья говорят о том, что движимо стремлением к самовозвышению. Помните, это два самых разных, самых главных постулата первородного греха. Итак, стремление к самоудовлетворению – это попытки найти радость в сексуальных удовольствиях. Потом два стремления к самоутверждению – попытки контролировать Бога, попытки контролировать людей или поставить себя выше людей. И потом третье – попытки найти смысл жизни в интоксикации. Давайте посмотрим на них чуть подробно. Итак, попытки найти радость в физических удовольствиях. Список начинается с сексуальных грехов. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство. Остановимся на первых этих 4. Вообще-то в оригинале здесь 3 только. Первого слова нет, прелюбодеяния в ранних текстах. Эти тексты, это слово появляется в византийских версиях греческого Нового Завета, то есть примерно в 4 веке. Вот почему они есть в русской синодальной Библии и есть в King James. Ну, оно не меняет сути. В принципе, прелюбодеяние, оно включено в слово «блуд» тоже. Суть прелюбодеяния заключается в запретном плоде. Прелюбодеяние – это нарушение супружеской верности. Если блуд – это вообще сексуальный грех, то прелюбодеяние говорит о том, что человек переступает барьер, когда для него сладок запретный плод, когда он идет туда, что запрещено. Это супружеская неверность. Вот сама сторона вот этой супружеской неверности подчеркивается здесь. То есть людям кажется, что романтические или сексуальные отношения с кем-то другим, кроме мужа и жены, они принесут человеку радость, они сделают его счастливым. Если вы посмотрите внимательно, то вы можете увидеть, как этим движима огромнейшая часть человечества. Посмотрите внимательно классику, классическую литературу. Помните Анну Каренину. Помните многочисленные романы, многочисленные произведения, которые построены на идее любовного треугольника. Вы знаете, почему они захватывают внимание? Почему люди платят деньги? Почему эта тема так сильно растиражирована? Почему она захватывает очень многие умы людей? Потому что это то, что в действительности обещает счастье. Я думаю, в романе Анна Каренина это наиболее яркое такое представление, как Лев Толстой показывает эту идею, эту утопичную идею, но насколько захватывает эта идея людей. К великому сожалению, мы сегодня все чаще и чаще имеем дело с чем-то подобным в христианских кругах. Когда люди приводят именно те же самые аргументы. Есть еще одна замечательная книга у Клайва Льюиса. Она называется «У меня есть нет права на счастье». Суть этой книги, в принципе, та же самая, когда соседи обсуждают человека, который живет рядом с ними, и этот человек примерно так, как у Анны Карениной, такой нудный муж, вот точно так у этого человека такая нудная жена. И вот он бросает свою жену и потом женится на другой. Вот. И все люди говорят вокруг, ну у него же есть право на счастье. Вот к огромному сожалению, эта логика стала сегодня логикой христиан. То есть люди реально живут, но у него же есть право на счастье. Если он несчастлив в своем браке. А право же на счастье есть? Кстати, Льюис замечательно в этом своем произведении раскрывает всю порочность этой идеи. Так вот здесь апостол начинает и говорит о том, что это огромнейшая проблема, которой движимы люди, потому что попадают под влияние плоти. Мышление совершенно другое. Вопросы задаются совершенно не те. Второй элемент здесь – блуд. Греческое слово «порнея», от него происходит слово «порнография». Речь идет о сексуальной аморальности или сексуальной извращенности. Это еще одно бедствие, которое сегодня приносит людям, которые зарабатывают на этом деньги, миллиарды долларов. Лет 5 тому назад я проверял, 23 миллиарда долларов только в США заработали компании, которые продают порнографию. 23 миллиарда долларов. Это значит, это же деньги кто-то заплатил. Это значит, это является потребностью, которая движет людьми, обещая радость, обещая счастье. Кстати, это явление не менее разрушительное, точно так, как прелюбодеяние разрушает семьи и разрушает общество, точно так порнография доказана уже, что разрушает мозги, не просто так разрушает человеческую способность построить нормальные сексуальные отношения в браке. Это одна проблема, существенная, огромная проблема. Нет, это проблема, которая разрушает мозги, подобно тому, как наркотики или употребление наркотиков оказывает разрушающее действие на мозг на биологическом, физиологическом уровне. Подобно этому оказывает действие порнография. Апостол подчеркивает, он говорит, это внутри сила живет, плоти. Эта плоть думает, что это и есть свобода. С кем хочу, с тем и сплю. И сегодняшний наш мир именно так представляет свободу. Что хочу, то и смотрю. Если мне это приятно, что хочу, то и делаю. Третье, о чем он говорит здесь, нечистота. Буквально бесполезный материал или отбросы. Это то, чем люди занимаются, когда они находятся под влиянием своей плоти. Нечистота – это то, что грязно, это то, что противоположно святости, чистоте. Это морально нечистые вещи и дела. Апостол использует это слово, когда он описывает состояние восставшего против Бога человечества. Помните, в первой главе послания к римлянам, вот он пишет такие вещи, 24 стих, «То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела, они заменили истину Божию и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки». После того, когда люди перестают воздавать славу Богу, у них сбивается система ценностей. Что они делают или чем они движимы? Они движимы тем, что они видят значимость творения больше, чем значимость Творца. Вот почему они наслаждаются творением, игнорируя Творца. Они буквально поклоняются творению, игнорируя Творца, не желая поклоняться Творцу. Вместо того, чтобы радоваться о Нем, благодарить Его, люди попадают в положение, в котором они ищут радости от творения. Вот это, кстати, еще одна сфера, которую мы можем обнаружить в нашей жизни очень часто. Если прелюбодеяние, откровенно скажем, слава Богу, нечастое явление в консервативных христианских кругах. Появляется, мы видим, мы бьем тревогу об этом, но нечастое явление. Порнография немножко чаще, Ну, тоже все признают, что это очень плохо. А вот нечистота – это такое явление, которое как бы менее ярко выглядит, и поэтому люди очень и очень часто наслаждаются чем угодно в жизни, оправдывают это и говорят о том, что Господь нас создал, и создал творение для наслаждения, приводят места Священного Писания, забывая о том, что если ты не наслаждаешься Творцом, если ты не знаешь, что такое наслаждаться Творцом, ты поклоняешься твари вместо Творца, творению вместо Творца. Сбивается система ценностей. Это тонкая методика дьявольская, которую он использует для того, чтобы закабалить верующих людей. Последнее непотребство, в принципе, это естественная прогрессия всех вот этих вещей, о которых мы говорим. Непотребство – это жизнь без каких-либо моральных ограничений, распущенность, чувственность. То есть люди попадают под влияние своих чувств, и это самое важное. То, как я чувствую, сегодня доминирует. Я имею право на то, чтобы чувствовать себя хорошо или чувствовать себя каким-то образом. Вот. И здесь мы приходим к очень важной, кстати, вот это слово «непотребство», оно в английских переводах переводится как «sensuality». Видите, «sensuality» – это значит, это чувства правят, это чувства управляют нашей жизнью. Итак, это первая группа, которую мы видим, это попытки найти радость в физических удовольствиях. Вторая группа – это попытки контролировать Бога. Опять-таки, это то, что рождает плоть. В нашей жизни или в жизни христиан, в жизни верующих людей, во всяком случае, в наших кругах, этого нет, наверное. Может быть, где-то, когда-то какие-то тенденции, но чаще всего мы этого не наблюдаем. Но это то, что вполне реально было в христианском мире на протяжении истории. Апостол пишет и говорит: «Идолослужение и волшебство». Основная проблема грехопадения была в том, что люди стали претендовать на то, что они могут определять действительность, а не Бог. То есть тогда, когда они сталкиваются с какой-то проблемой в их жизни или проблемой в жизни окружающего их мира, то они стали предлагать какие-то варианты, каким образом они могут заставить Бога сделать то, что они хотят. Вот в этом общее между идолослужением и волшебством. Идолослужение и волшебство построены на идее, что если я буду знать определенные правильные коды, правильные слова, правильные обряды, то я тогда могу заставить Бога сделать то, что мне нужно. Вот почему люди ходили к волшебникам, потому что они надеялись, что волшебник заставит силы небесные сделать то, что им хочется. Помните, как Валак призвал Валаама для того, чтобы проклясть народ израильский? Вот это мышление языческое. У этого явления, как я уже сказал, что две формы выражения – идолопоклонство, когда люди поклоняются идолам, волшебство, когда они как-то пытаются воздействовать на сверхъестественную силу. Вот. Но суть, корень их заключается в том, что у людей есть желание заставить Бога делать то, что они хотят. Третья группа – это попытка контролировать людей. То же самое, представьте себе, стремление к счастью. Люди живут, и они хотят хорошей, счастливой жизни. Но кто-то, кто находится рядом, им мешает. И по этой причине вот возникает весь этот спектр явлений, перечисленных здесь. Посмотрите, дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство. Дальше смотрите: вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство. Наша грешная природа убеждена в том, что наши интересы должны быть учтены прежде всего. Когда этого не происходит или происходит в недостаточной степени, возникает конфликт. Эти конфликты могут выражаться в самой разной форме. где-то в форме напряжения, где-то в форме открытой вражды, где-то в форме обид, где-то в форме зависти, где-то в форме ссоры, где-то в форме гнева, вспышек гнева, где-то в форме распри, где-то в форме разногласий, где-то в форме разделений. Ну, все это построено на вот этой внутренней претензии. Есть люди рядом со мной, они ведут себя так, что делают мою жизнь неудобной. И поэтому я обижаюсь. Кто-то сказал что-то против меня. Кто-то даже не то, что сказал, а просто недостаточно открыт был ко мне. Кто-то не интересуется мною в достаточной степени, а кто-то критикует меня. Вот это все претензии плоти, которые рождаются изнутри, рождаются из плоти. И мне, я чувствую себя плохо. Каин чувствует себя плохо не потому, что погода поменялась или у него хлеб насущный отобрали. Совершенно нет, просто Бог проявил свое благоволение к Авелю и не проявил свое благоволение к нему, и Каин чувствует себя плохо. Вот эта вражда, вот этот блок характеристики, которые представлены как действием плоти. То есть это естественное выражение плоти, это то, что люди делают сами по себе, и это, к великому сожалению, очень часто распространено в христианских кругах. Вот это часть действия плоти буквально правит очень часто в жизни верующих людей. И последнее. Попытки найти счастье в интоксикации. Посмотрите 21 стих. Ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Пьянство, речь идет о затуманивании разума, то есть человек, пытаясь найти счастье в физических удовольствиях, приходит к той точке, когда он исчерпал возможности, и ему нужно каким-то образом задурманить свое сознание. Вот, это то, что касается пьянства. Бесчинство – это то, что делают пьяные, по сути дела. Это когда это пьяные вечеринки. Это когда люди собираются пьяные, и они каким-то образом вот, реализуют свое представление о счастье. Так вот, завершая эту часть, апостол подчеркивает, посмотрите, конец 21 стиха. «Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют». Вот эти слова они говорят, апостол через них говорит нам очень важную вещь. Он говорит, обращаясь к нам, о том, что плоть никогда не способна произвести истинную гармонию и истинную радость. Не способна. Сколько бы нам ни казалось, сколько бы мы ни оправдывали все вот эти вещи, о которых мы только что говорили, сколько бы они ни казались для нас абсолютно неизбежными или даже необходимыми, он говорит, вот это все не имеет ничего общего с Царством Божиим. Это все, оно совершенно несовместимо с тем духом, с той атмосферой, которую приносит Господь, когда Он царствует. Это совершенно другой тип представления о счастье. Более того, вот эти все действия, они всегда будут производить в нашей жизни что-то прямо противоположное. Увлекая нас своей версией счастья, они неизбежно будут вести нас к разрушению. Люди, которые полностью находятся под влиянием плоти, в ком царствует плоть, они не имеют части в Царстве Божьем, они не имеют Божьей жизни, в них не живет Божий Дух, они движимы своими страстями и похотями, в результате чего они разрушают все вокруг себя, разрушают семью, разрушают общество, разрушают мир сегодня. То, что мы видим, когда мир стоит на грани катастрофы, и это все в результате действия плоти, человеческого представления о счастье. Плоть и ее действия всегда ведут к разрушению, и даже в жизни верующих людей, действительно спасенных людей. Чем больше плоть будет иметь место в вашей жизни, тем больше разрушения она принесет. Тем меньше вы сможете ощущать свободу, которую Господь дает. Тем меньше вы будете наслаждаться тем, что Господь сделал для вас в вашей жизни. И вот здесь мы подходим к основному. Деятельности плоти апостол противопоставляет плод Духа. Полноценная жизнь Духа. Апостол говорит об этом в контексте двух источников, как я уже сказал. формирующих человеческую жизнь, оба источника заставляют нас действовать. Оба источника влекут нас к тому, что представляется или кажется нам правильным и хорошим. Первый источник – это наша неискупленная плоть, которая еще присутствует в нас, ветхий человек. Второй источник – это возрожденный дух. Это то, что Господь принес в нашу жизнь. Это то, что реально в нас присутствует, то, что пришло с небес. В жизни каждого христианина вот этот Божий дух, он есть, он реален. Каждый из нас испытывал и испытывает его действие. Конечно, в какой степени это зависит от нашего реального прогресса в освящении, прогресса в уподоблении Иисусу Христу. Это то, что приходит с неба, это то, что принес с собой Иисус Христос, Сын Божий, который стал человеком и принесший Бога в человеческую плоть. Это то, что реально делает Дух Святой, продолжая работать в наших сердцах. Давайте посмотрим на то, что говорит здесь апостол. Начинает он с противопоставления. Посмотрите, плод же Духа. Вот это слово «плод же Духа», посмотрите в английской версии «but the fruit of the Spirit». То есть есть противопоставление, две чаши весов. С одной стороны все то, что производит плоть, и все разрушение, которое с этим связано, и совершенно что-то иное противопоставляется этому. Он говорит «плод же Духа», но плод Духа вот какой. То есть это что-то совершенно другое, отличающееся от того, что производит в нашей жизни плоть. Не случайно апостол говорит здесь о делах плоти и о плоде духа. Разница между этими понятиями в следующем. Дела плоти – это то, что генерируем мы сами. Плод духа – это то, что делает в нас Святой Дух. И это очень важно понимать. Вот мы сами не способны генерировать плода Духа. Мы сами не способны научиться любить так, как любит Господь. Наша плоть способна только любить самолюбиво. Мы можем делать то, что нам что-то нравится. Помните, я в прошлый раз говорил разницу между «любить» и «нравиться»? Или по-английски «love and like». Когда в одном случае то, что мы любим, или то, что нам нравится, приносит нам удовольствие. Когда мы любим, то мы сфокусированы на удовольствии, на благе, на заботе о том, кого мы любим. И вот эта настоящая любовь, она только от Бога может прийти. Она, только Дух Святой ее может произвести в нашей жизни. Плод Духа – это результат действия Святого Духа в возрожденном духе человека. Когда-то, много лет тому назад, я делал целую серию проповедей на вот этот 22 стих, и мы подробно разбирали плод Духа во всех его гранях. Вот. Суть этого в том, что плод Духа невозможно достичь простыми усилиями воли. Он достигается только познанием Христа и подчинением себя Богу. Вот почему духовный рост, наше освящение неразрывно связано с углубляющимся смирением и постоянно возрастающим познанием Бога и доверием себя Ему. Вот почему мы приходим в собрание, дорогие мои. Вот почему мы снова и снова говорим о важности того, чтобы проводить личное время в общении с Богом, в Писании и молитве. Конечно, многие люди говорят, ну что это формальность? Да, формальность – это плохо. Если вы это делаете формально, это не поможет. Но это не говорит о том, что не нужно по-настоящему. Потому что если не будет настоящего соприкосновения с тем, чтобы созерцать Бога и видеть Его, и познавать Его больше, не будет инструмента, который бы родил в вашей жизни плод Духа. Не будет. А значит, вы будете постоянно находиться под влиянием вашей плоти. И значит, вы будете постоянно генерировать дела плоти. И значит, вы будете постоянно переживать поражение, разрушение и так далее. Апостол Павел описывает, как это было в его жизни. Во втором послании к Коринфянам он очень интересно пишет, 3 глава, 17 стих, он говорит, «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале». Посмотрите, что дальше он говорит. «Взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». То есть Дух Святой реально присутствует в жизни верующего человека. Но для того, чтобы его плод рождался, чтобы он приносил плод внутри нас, нам нужно взирать на славу Господню. Тогда мы будем преображаться. Взирать на славу Господню – это значит созерцать Его, познавать Его. Мы можем это делать единственным путем, когда мы погружаемся в Писание и видим Бога в Слове. В 4 главе этого же послания он пишет в 6 стихе: «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца». И дальше он говорит: «Для чего? Чтобы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». То есть Иисус Христос, придя на землю, Он открывает нам славу Небесного Отца. Настоящее христианство начинается с понимания того, как прекрасен Бог, который явил Себя в Иисусе Христе. Нужно добавить, что настоящее христианство продолжается и развивается настолько, насколько мы возрастаем в понимании того, как прекрасен Бог и как Он открыл Себя в Иисусе Христе. Свидетельства о Боге могут видеть и неверующие люди. Они смотрят на окружающий нас мир, на природу, и они видят в этом мире очень многое, что говорит о Божьей мудрости, о Его удивительной силе и даже о Его доброте, что Он создал такую землю, которая имеет все необходимое для того, чтобы мы на ней жили. Но действительно познавать Бога можно только через Иисуса Христа. Именно в Иисусе Христе Бог открыл Себя людям наиболее полно и глубоко. Познание Бога через Иисуса Христа – это важнейшая составляющая процесса рождения плода Духа в сердце христианина. Мы можем это легко увидеть, посмотрев на основные элементы плода Духа. Давайте посмотрим, что говорит здесь апостол. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Несколько важных, интересных наблюдений здесь. Важно, что апостол говорит не о плодах во множественном числе, а о плоде, как о единственном числе. Плод один есть. Все вот эти качества, которые перечислены здесь, они являются частью одного плода, и из них можно выделить только один, который имеет в себе объединяющую роль или играет такую объединяющую роль или роль источника, из которого происходят все остальные. Этим качеством является любовь. Можно прочитать это слово так. Плод же Духа – любовь. Что значит радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание? На таковых нет закона. То есть любовь включает в себя все остальные 8 качеств, которые есть здесь. Они все непосредственно зависят от любви, и они рождаются. И теперь давайте посмотрим, как это происходит на практике. Святой Дух открывает нам Христа. Делает Он это прежде всего через Писание. Именно Писание говорит нам о величии Божьей любви. Когда мы говорим о том, что плод же Духа – любовь, мы говорим о том, что приходит Дух Святой в нашу жизнь. Этот Дух Святой любит. Вот эти все качества – это качества Святого Духа. Они с небес пришли, это Его качество. И Он, приходя в нашу жизнь, Он рождает их в нашей душе, делая нас способными иметь их все. И вот как это происходит, как я уже сказал, Дух Святой приносит нам прежде всего свидетельство о величии Божьей любви, которая явлена к нам в Иисусе Христе. Показывая нам на Христа, Дух Святой снова и снова говорит множество вещей. Посмотри, как Бог любит тебя. Посмотри, сколько Он сделал ради твоего спасения. Посмотри, что ради этого Бог сотворил гигантскую вселенную, огромнейшую вселенную, только для того, чтобы где-то на задворках этой вселенной поместить маленькую планету с уникальнейшими условиями, которые поддерживают жизнь. Это единственное место в огромнейшем космосе, в котором возможна жизнь. Это говорит о том, как Бог любит нас. Дух Святой нам это открывает. Дальше Он говорит, что ради твоего спасения Бог послал на пораженную грехом землю своего Сына, который взял на себя твой и мой грех, и который умер за нас, для того, чтобы сделать нас Божьими детьми. Это то, что Дух Святой открывает нам снова и снова. Ради того, чтобы привести тебя и меня в небеса, Бог тщательно ведет нас, Он охраняет нас, Он внимательно определяет, измеряет все обстоятельства вокруг нас. Так вот, это продолжающееся познание Божьей любви, явленное нам в Иисусе Христе, оно производит радикальнейшие перемены в нашем внутреннем мире. Углубляющееся осознание Божьей любви освобождает нас от страха. Оно дает нам уверенность. Оно делает нас способными любить так, как любит Он. Когда мы уверены в том, что Бог нас любит, и когда мы знаем это больше и глубже, мы тогда не боимся любить других людей. Мы тогда не боимся того, что мы попадем от них в зависимость. Мы не боимся того, что они сделают нам так или по-другому, или лучше, или хуже. Бог нас любит. Мы тогда не зависим от того, любят нас или не любят. Вот это и есть настоящая свобода. Наша способность любить прямо пропорциональна нашему реальному пониманию того, насколько Бог любит нас во Иисусе Христе. Это то, что делает Дух Святой. Это то, что Он достигает, работая тщательно в нашем сердце. Настоящую любовь можно получить только от Бога, когда мы, познавая Его, позволяем Ему наполнять нас собой, когда мы пропитываем себя Его любовью. Кроме того, углубляющееся сознание Божьей любви, оно дает нам внутреннюю стабильность и уверенность. Это не самоуверенность плоти, а уверенность в Нем, уверенность в великом Владыке Вселенной, который возлюбил нас и отдал ради нашего спасения своего Сына на смерть. Святой Дух убеждает нас в этом снова и снова. Очень много мест Писания, которые об этом говорят. Я приведу только парочку. Посмотрите, Римлянам 8 глава, где апостол прямо говорит, что же сказать на это, если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Вот заметьте, апостол здесь в данной точке вырывает нас от зависимости от земных всяких вещей. И он показывает нам, посмотри, у тебя есть самое большое, что только возможно во Вселенной. 35 стих. Кто отлучит нас от любви Божией? Эта любовь настолько сильная, что никто, все враги соберутся против вас, и они ничего не сделают. Бог продолжает вас любить. Кто бы что на вас ни говорил, и кто что бы о вас ни думал, и кто что бы ни клеветал на вас. Если Бог за нас, кто против нас? Кто отлучит нас от любви Божией? This kind of thinking is important. Вот такой тип мышления очень важен, и в нем нужно погружаться, и чем больше мы будем им жить, тем свободнее будет наша жизнь, тем больше любви и гармонии будет в наших семьях, в наших церквях, в обстоятельствах среди людей, с которыми мы находимся. 38 стих. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни сила, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина – не другая какая тварь. Вы слышали такое выражение? Вот тварь какая. Так вот, вспомните, никакая тварь не сможет отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе. Это то, что говорит апостол здесь. Он говорит, что никакие люди, самые коварные, самые сильные, самые страшные и угрожающие, если мы ясно понимаем, что Бог любит нас в Иисусе Христе. Или немного выше в этой же главе он говорит, 8 глава, 28 стих, «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Друзья, нужно учиться мыслить так. Чем больше мы мыслим так, тем свободнее мы будем. Тем меньше мы будем обижаться, когда нас обижают. Тем меньше мы будем раздражаться, когда обстоятельства складываются не так. Тем меньше мы будем гневаться. Тем счастливее мы будем. Тем свободнее будет наша жизнь. Тем эффективнее она будет. Радостнее для каждого из нас. Иисус Христос когда-то говорил именно об этом. Иоанна 13 глава 34 стих. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Так и вы долюбите друг друга. Мы можем любить других настолько, насколько мы понимаем и осознаем любовь Иисуса Христа к нам. Вот эту огромную, безграничную, сильную, гарантированную любовь. Это и есть практический механизм рождения плода Духа. Все остальное исходит отсюда. Посмотрите еще раз. Плод же Духа – любовь. И дальше, если ваше сердце уверено в Божьей любви, оно будет наполнено радостью. Это точно, потому что главным источником радости является понимание того, что Бог, Владыка Вселенной, любит меня больше всего. Это главный источник радости. Это радость принадлежности Богу, это радость того, что Он контролирует все, что Его план самый лучший, что жить для Него – это единственный подход к жизни, который приносит истинное удовлетворение. Тоже можно сказать и о мире. Сердечный мир или шалом, который производит в наших сердцах Бог, он основан на уверенности в абсолютном Божьем могуществе и в абсолютной Божьей любви по отношению к нам. Все это рождается отсюда, исходит отсюда. Это и делает нас спокойными в любых обстоятельствах. Это и есть мир. Друзья, вот именно этим были известны первые христиане, которые с радостью, с пением шли на костры, шли на съедение к диким зверям. Потому что они имели вот эту радость, и они имели глубочайший мир, который приходит от понимания, что Бог тебя любит. Более того, если в нашем сердце сверхъестественная радость и мир, вы сможете иметь долготерпение. Долготерпение напрямую зависит от того, сколько в сердце мира. Более того, наполнение сердца любовью Христа делает человека добрым и милосердным, благость и милосердие. Милосердным, когда мы понимаем, как сильно Бог любит меня, несмотря на мои недостатки, я приобретаю способность снисходить к недостаткам других. Божья любовь приносит с собой вместе с этим прочность, необходимую для того, чтобы быть верным. Она же делает нас мягкими или кроткими, дает силы для того, чтобы контролировать себя и так далее. Итак, друзья, если вы верующий человек, у вас сегодня есть выбор. Вы можете жить под влиянием плоти, пытаясь добиться плотского варианта счастья, или же вы посвятите себя осознанию того, что Бог сделал для вас в Иисусе Христе, чтобы Божий Дух производил в вас удивительный плод. Если же вы еще не доверили себя Иисусу Христу, если вы еще не познали Его любви, если вы еще не знаете, что такое плод Духа Святого, сегодня у вас есть возможность. Придите ко Христу сегодня. Придите и доверьте свою жизнь Христу. Откройте себя для того, чтобы Господь сегодня стал вашим Господином, и чтобы Дух Святой наполнил вашу жизнь, и чтобы Он принес в вашу жизнь вот этот плод, плод, в котором каждый из нас так нуждается. Мы сейчас преклоним колени и помолимся Господу, воздадим Ему славу за то, что Он делает в нас.